Вот мы уже, Александр Геннадьевич, очень рады вас видеть. Да, позвольте мне вас представить. Александр Геннадьевич Хакимов является известным в России и по всему миру специалистом в ведической культуре, писателем, художником, общественным деятелем. Да, Александр Геннадьевич, у нас сегодня молодежная встреча. Вот, и мы собрали примерные вопросы, которые интересуют ребят. Это как научиться сосредотачиваться и концентрироваться, потому что из-за обилия роликов и информации потерялся навык размышлять над чем-то долго. Вот. Как понять, что нравится мне, и не быть заложником каких-то искусственных трендов? Что помогает обрести нужные привычки? Например, начинаем вставать рано утром, а потом уходят силы это делать. И как победить зависимость от телефона? Вот. У нас регламент по времени, это примерно 30 минут лекции и 30 минут ответы на вопросы. Александр Геннадьевич, вам тогда слово передаю.
Добрый вечер всем, дорогие друзья, ребята. Вот, приятно вас видеть всех вместе. Тема интересна будет для меня также. Возможно, вас тоже заинтересует. Это тема ума. Что такое ум человека? Как говорит Homo sapiens, да, он отличается от других живых существ. Человек разумный или умный, как наделенный, да, какими-то сверхспособностями мы наделены. И вот мы сегодня поговорим, что это за сверхспособности, которые у каждого из нас есть в дремлющем состоянии, у кого-то они как-то уже проявляются, и у великих людей они проявлены. И поскольку вы все великие люди в будущем, я должен вам рассказать эту науку. Вот. Потенциально каждый человек, он велик. Но не каждый знает об этом, что он велик. И в чем он велик. И для этого я прочитаю вам несколько текстов из Бхагавадгиты сначала. Вот Бхагавадгита называется «Песня Бога». Здесь говорится в 6 главе о Дхьяна-йоги, как раз вот о природе ума, потому что йога связана с умом. Может быть, вы заметили, да, что все, что мы видим, достижения величайшие, делаются при помощи ума человека. Наука, допустим, продвигается при помощи ума ученого человека. Ну а теперь скажите, почему один вот может стать большим ученым, а другой не становится ученым? Что у него с умом не так? Вот. Оказывается, каждый может стать ученым, если научится сосредотачиваться на чем-то одном. Например, вы учитесь в школе, и чтобы решить какую-то задачу, нужно быть очень сосредоточенным. Если я не могу сосредоточиться, я не могу решить задачу, просто не могу вот понять даже, о чем там речь идет. Но если вы сможете сосредоточиться, можете понять все, что угодно, можете даже понять, что происходит на других планетах. Можете понять, что происходит внутри вас самих. Можете понять ваши скрытые способности обнаружить и развивать их. Все это делается при помощи ума. Это секреты йоги. Например, йоги могут так отстранять ум, что даже не чувствуют боли, когда прокалывают их тело. Могут отстраняться от боли. Умеют пользоваться умом. Ну, такие трюки иногда они делают. Иногда эти йоги могут быть закопаны на 40 дней под землю в ящиках. Через 40 дней их можно откопать, он встает и идет дальше. Все это работа с умом. Как Порфирий Корнеевич Иванов, да, известный здесь, в Средней Азии, в Алмате. Он жил еще в годы Второй мировой войны, он ситхи эти проявил. Он мог... Например, ходить по дну Черного моря из одного города в другой без подводного снаряжения. Мог проходить несколько часов под водой пешком по дну Черного моря. Также он мог ходить в одних шортах целый день по зимнему лесу в сугробах без обуви, в одних шортах, в летней такой вот одежде. Когда его спросили, а мы можем этому научиться тоже, вот ваши последователи, ваши ученики, мы можем также научиться? Говорит, можно, но это будет трудно, потому что нужно очень сильно уметь концентрироваться. Йоги могут так концентрироваться, что один из экзаменов на сдачу йоги. Йога зимой оборачивает в мокрую холодную простынь на улице, и он должен высушить ее своим телом, то есть излучать жар научиться. Это тоже делается при помощи ума и пранаямы. В нашем теле много огня, много воды, много земли. И эти элементы могут быть соединены с окружающим миром еще. Поэтому йог, если может присоединиться к вселенскому разуму, может понять, что происходит во Вселенной даже. Что происходит внутри Земли, что происходит сейчас на Эвересте или на Луне. Он может протягивать руки очень далеко, брать предметы, может читать мысли. Это все работа с умом. С умом. Здесь же коротко написано, послушайте, Бхагавад-гите, я сейчас читаю 6 главу, 5 текст. Я санскрит опущу, тут на санскрите, это древняя очень книга, ей около 5000 лет, чуть больше. Это книга о высочайших уровнях йоги. С помощью ума, слушайте, как звучит, то это древний текст, 5. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. То есть в нас находится ум. Он может быть нашим злейшим врагом и нашим лучшим другом. Вот такая вот формула, смотрите. То есть можно при помощи ума деградировать, можно при помощи ума прогрессировать. Смотрите, как им пользоваться. Все зависит в жизни от нашего умонастроения, состояния ума. Когда-то я еще учился в школе, и к нам в город приехал, это было давно, приехал известный гипнотизер, в Советском Союзе был такой Любавин. Его знал весь Советский Союз в то время. И он показывал на всякие номера на сцене, в большом актовом зале Дома культуры, вот. Люди приходили как на концерт к нему. И он погружал в сон людей и показывал, что они могут делать в этом состоянии глубокого сна. Он, я помню очень хорошо, как он пригласил на сцену одного молодого парня, чуть старше меня, молодого совершенно. А Любавин, он взрослый мужчина, он очень полный, вес его 120 килограмм. А перед ним вот обычно такой молодой, хрупкий парень. Он его усыпляет быстро, причем внезапно. Он просто с ним о чем-то разговаривает непонятно, а потом говорит «спать». И человек стоя вот так раскачивается и спит, раскачивается. Приносит два стула, или табуретки, не помню. И затылок кладут его, этого спящего парня, на один край табуретки, на одну табуретку, а пятки на другую табуретку. Он говорит, твое тело, я сейчас проведу по твоему телу, оно окаменеет. Раз, и оно стало твердым. И вот он, опираясь на затылок и на пятки, ровно лежит на двух табуретках тела. Любавин садится на его живот, 120 килограмм, и раскачивается вот так. И говорит, выше, выше, и тот изгибается вот таким вот образом. И держит 120 килограмм. То, чего человек не может сделать в бодрствующем состоянии. Это внушение при помощи ума. Тело – камень. И тело становится камнем. Это как бы вот такие вот фокусы, да, фокусы. Фокусы состояния ума. Есть также состояние ума, как гнев. Человек что-то сильнее, яростнее, его страх наводит, знаете, на всех своим голосом, поведением, и может пробить головой стену в этом состоянии, известно. Есть состояние депрессии. Перед вами вроде здоровый человек, но ум его расстроен, и он ничего не может делать. Он ходит с этой обидой, ни на что не способен. Есть ум рассредоточенный, слабый, как будто бы человек одержим духами. Это, например, когда вы сидите в телефоне час, два, три, вот в это состояние вы впадаете. Рассредоточенный, слабый, слабый ум. Не может сосредоточиться, не может ничего понять и не хочет даже ничего понимать. Он слабеет просто, как больной человек. Он даже в Встать не хочет, есть не хочет, играть не хочет, потому что он рассредоточен. Он просто листает, 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 бездумный становится, тупой, отупевает ум. И это уже враг. То есть в нас внутри находится тупой ум, представьте себе. Это наш враг уже, который ленивый, не хочет задумываться о чем-то, решать какие-то важные вопросы жизни. Просто хочет картинки листать там какие-то. Развлечения. Послушайте следующий текст. Для того, кто обуздал ум, он становится лучшим другом. А для того, кому это не удалось, ум остается злейшим врагом. Злейшим врагом. То есть для нас нет более злейшего врага, чем наш неконтролируемый ум. Почему детям до 16 лет запрещено смотреть какие-то порнографические сцены? Как вы думаете, почему такое правило? Это может быть дискриминация, может несправедливое отношение к подросткам, к молодым людям. Взрослым можно, а нам почему нельзя? А мы тоже хотим. Может быть, мы хотим также и курить, и выпивать, как взрослые, и смотреть, что мы хотим? Нет. Это не должно раньше времени проникать в наш ум. Потому что если это раньше времени проникнет в наш ум, он станет злейшим врагом. Мы ни о чем другом уже думать не сможем. Мы не сможем понять более высокие вещи. Поэтому до того, как человек не женат или не замужем девушка, они учатся и не думают о сексуальных отношениях, потому что иначе учеба прерывается, останавливается на этом уровне. Вы ничему не научитесь, если у вас пробудилось сексуальное желание раньше времени, вы ничему не научитесь. Вот. Понимаете, какая вещь? Почему злейший враг? Мы останемся с вами на уровне животного. Не гомо сапиенс это будет? Нет. Это будет уровень животного описано. Двупаша, двуногое животное называется. Внешний человек, а ум животного. Что животное думает о сексе, о еде, о сне и обороне. Четыре направления ума. Больше ни о чем не может думать. Если мы не можем выйти за пределы этих четырех потребностей, еды, сна, совокупления, обороны, то это состояние животного ума. Поэтому йоги, они говорят, думай об абсолютной истине, думай о том, чего нет в материальном мире вообще. Ум может пойти очень-очень далеко. Эйнштейн разгадал скорость света, например. При помощи ума были вычислены многие планеты, которых не видно в телескопы. При помощи ума делали все открытия, которые недоступны нашим глазам и ушам. При помощи ума можно понять, что такое сознание, что такое душа, что такое живое существо, откуда оно берется вообще. Сегодня никто этого не знает, потому что современные ученые не владеют йогой, не владеют собственным умом. И в школе этому вас не научат. Для того, чтобы научить владеть умом, учитель должен сам обладать этой способностью. То есть необходим специальный учитель для этого. Мы сегодня с вами встретились, чтобы, кого это заинтересует, контроль ума, самоконтроль, вот это йога, потому что, посмотрите, что говорит следующий текст. Очень необычный текст. Тот, кто обуздал ум, уже осознал сверхдушу. То есть вы можете осознать сверхсознание, вселенское сознание можете осознать, если вы обуздали ум. Вы увидите, что такое сверхсознание, как устроен этот мир. Для такого человека не существует разницы между счастьем и горем, жарой и холодом, почетом и бесчестием. Вот это вот здесь вот название, счастье и горе, жара, холод, почет и бесчестие, это состояние ума. На самом деле, вы можете этого не замечать, если сосредоточиться на более высокой задаче. Как мы сказали, вы даже боли не почувствуете, если ум отстраните в другое место. Один человек-художник на Камчатке увидел красивый, значит, вид, пейзаж. Это реальная история, напечаталась в журналах на Дальнем Востоке. Камчатка, она сама по себе, знаете, это такое место очень экзотическое, необычное, вулканы там, Природа невероятно там удивительная и красивая, как другая планета вообще на Камчатке. Я жил на Дальнем Востоке раньше. И ту природу не могу ни с чем сравнить до сих пор. Вот один из художников, он увидел там красивый вид, поставил этюдник на трех ногах, раскрыл его и начал изображать. Знаете, когда я сам художник, если вы начинаете что-то изображать, это такая концентрация, что вы можете не заметить, как проходит 5, 6, 7, 8 часов. Леонардо да Винчи, когда писал свою «Тайную вечерю», он за неделю не спал ни одного часа и забыл поесть. Представьте, какая концентрация ума мощная, что вы не замечаете ни голода, ни жажды, ни жары, ни холода, где-то в другом мире находитесь. Тело здесь, а вы в другом мире вообще находитесь. Вот этот художник стал изображать. А на Камчатке много медведей. Они там просто могут заходить в эти вот в поселки. И медведь заинтересовался этим художником. Сзади пошел к нему посмотреть, что он там делает. Это было осенью. Медведи осенью не такие добрые, сытые, знаете, не очень опасные. Они опасны весной обычно, когда голодные. Вот. Этот медведь встал на задние ноги, лапы, и морду уперся в плечо. И смотрел из-за плеча, что он там делает, что он там изображает. Ну, было очень интересно. А этот художник даже не замечал его вообще. Настолько был увлечен, что там медведь у него за спиной стоит, понимаете, дышит ему в ухо. И тот, кто не замечал. А потом он подумал, наверное, друг пришел, смотрит, мешает мне вообще. Потому что какой-то друг его пришел, он был не один там. И кистью ударил его вот по морде. Что, мол, уйди, не мешай. Медведь дал ему подзатыльника и ушел в другую сторону. Он подзатыльник оказался хороший, медвежий. Знаете, с этюдником вместе перерулся два раза. И когда он встал, пришел в себя, оглянулся, это был огромный камчатский медведь, понимаете? Он даже не заметил этого. Эйнштейн, слушайте внимательно, это реальная история, что я вам рассказываю. Эйнштейн пошел с работы домой на обед однажды. Встретил друга по пути. Они разговаривали, целый час разговаривали о чем-то. В конце Эйнштейн говорит, слушай, ты не помнишь, откуда я иду? Если я иду с работы домой, то я еще не пообедал. А если из дома на работу, то я уже поел. Не помнишь, откуда я шел? Представьте, это вот платформа ума, человек не замечает. Это также написано в древних трактатах о йоге, что йоги могут обходиться без пищи и сна любое количество времени, и могут на несколько лет задержать дыхание. При помощи ума это можно сделать, потому что уму подчиняется вся наша физиология. Если мы подчиняем ум, мы подчиняем и все остальное. Функции языка, функции желудка, сердцебиение. Я лично встречал одного человека, который занимался упражнениями йоги. Он мог замедлять сердцебиение. Протягивал руку, мы брали пульс, он сосредотачивался несколько, полминуты, и пульс исчезал. Все. Он мог остановить на какое-то время работу сердца. Ну, как бы замедлить, остановить, это смерть, конечно же, замедлил. Если вы замедляете работу сердца, вы можете дышать примерно один вдох за 5 минут делать. Вам достаточно будет. Но йоги высшего класса один вдох делают за полгода. Один вдох за полгода. И несколько травинок сандживани на полгода пищи им хватает. Они также могут питаться воздухом, солнечными лучами. Это пранаеды называются сегодня. Такие люди есть тоже. У них память феноменальная. Они могут разогнать свой ум до такой скорости, что могут войти в ядерные процессы веществ. Описано все в древних трактатах. Что такие люди могли видеть невооруженным глазом молекулу из 3 атомов. Представляете, какая острота чувств. Могли себя сами исцелять. Это как бы побочные продукты йоги, это даже не цель йоги, лишь побочные продукты йоги. Самое важное, что можно добиться при помощи именно вот контроля ума, познать самого себя, свою вечную духовную природу. Это полное освобождение от рождения и смерти. Вот это вершина йоги. И о чем я говорю? Это практика. Я практикую йогу, да, уже около 40 лет. Поэтому вот я говорю на эти темы с вами. Если хотите, тоже можете практиковать йогу, какая вам удобна. Я практикую мантры-йогу, бхакти-йогу. Сосредоточение на звуках мантр. Самая простая и самая эффективная практика сегодня для нас. И по мере сосредоточения на мантре, при помощи звуков мантр, вы можете управлять умом. Вот. Но это отдельная тема. Сейчас, пожалуйста, вопросы.
Да, спасибо большое, Александр Геннадьевич. Ребята, если у вас есть вопросы, поднимайте, пожалуйста, руки, и мы дадим вам слово. Да, Таисия, пожалуйста.
А вы умеете задерживать дыхание на полгода?
На полгода еще не пробовал, честно скажу. А зачем? Я же просто рассказывал о каких-то чудесах йоги. Я не рекомендую вам так долго не дышать.
Ну да, просто это так масштабно звучит круто.
Это круто звучит, правда, да. А что с этим делать-то? Ну не дышит-то полгода, а что? Ну и что с того? Ну что с того? Скажи. Во-первых, тебе никто не поверит, когда ты расскажешь другим. А как ты докажешь? Полгода не будет рядом с тобой сидеть, что ли? Никто полгода с тобой сидеть не будет, не наблюдать. Верно же? Так что даже не связывайся с этим. То есть ради славы йога не совершается. Это невозможно. Если это делаете ради славы, это уже не йога. Это уже шоу. Шоу. Как называется это шоу?
Факирство, да?
Факирство.
Да, Хейли Тевс, можете, пожалуйста, включить камеру и задать свой вопрос.
Здравствуйте. И у меня был вопрос, если у человека не может контролировать свой разум, то можно еще как-то его спасти?
Можно любого человека спасти. Есть поговорка, помочь можно, Бог помогает тому, кто сам себе хочет помочь. Если у человека есть желание, да, всегда это возможно. А вот если нет желания, невозможно что-то сделать.
А вы меня помните?
Вот я тебя сейчас почти не вижу. Как тебя увидеть?
Вы мне имя духовное дали.
А вот сейчас скажу, да, что-то помню, да.
Меня зовут Ишварапури.
Как?
Ишварапури. Ваше духовное имя.
Ишварапури. Так. Ну, рассказывай, как у тебя дела?
Просто замечательно. Я хотела с вами увидеться.
Молодец, я рад за тебя. Ты практикуешь йогу, так ведь?
Да, практикую йогу. Езди в храм.
Mm-hmm. Практикуешь мантры?
Mm?
Практикуешь
мантры, да.
Мантры. Ну, все в порядке у тебя. Вот, смотрите на него все, запомните это лицо. Он уже практикует мантры, он далеко пойдет.
Еще я буду людям помогать.
Это самое буду лучшее, лекции. Что можно делать в этом мире.
Буду давать лекции.
Станешь, наверное, знаменитым?
Да.
Ну что, мы тебя должны благословить. Хорошие тебе намерения. Спасибо.
Это мой вопрос окончен.
Да, спасибо большое, Ишварапури. Да, а Йогендра и Арджуна, пожалуйста, вам слово.
Я хотел спросить, а как освободить свой ум от посторонних мыслей?
Нужно думать о полном целом. Понимаешь это слово? Полное целое. Обо всем одновременно. Вот смотри. Во Вселенной очень-очень много планет. Если вы телескоп наведете на маленькую частичку небосвода, большой электронный телескоп, то вы не сосчитаете, сколько там планет в этом пространстве, как пыли в воздухе. И мы с вами живем только на одной из этой планет. Только на одной. Знаете, у вас бесчетного количества планет во Вселенной мы только на одной планете находимся. И на этой планете очень много всяких стран. И мы находимся только в одной стране. И в одной стране очень много-много городов и поселков. И мы живем только в одном городе или поселке. И даже в одном городе очень много квартир, домов и много людей. И мы только в одной квартире живем. И смотрим свой телефон и думаем, что управляем миром. Понимаешь, как можно думать? Попытайся думать о полном целом. Что такое бесконечность? Что такое вечность? Задумайся об этом. Немножко подумать. Иногда думайте об этом. В течение дня несколько хотя бы минут думайте об этом. Непрерывно. Как минута молчания, знаете, вот просто замолчите, прикройте глаза и подумайте, где я нахожусь? В этой вселенной или в этой квартире? Или с этим телефоном? И сколько у меня времени есть? И сколько времени есть во вселенной? Сколько пространства вселенной? Сколько живых существ? А зачем все это? Думайте, думайте. А кто я? Кто я? Вот эта рука? Или этот палец? Или эти волосы? А кто я такой? Размышляйте. О том, что вы видите. Но не превращайте это в шоу. В развлечение свою жизнь не превращайте. Вопрос серьезный, вопрос о жизни идет, о нашей жизни, о смысле нашей жизни. Пожалуйста, еще вопрос.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Нигматьянов Демид, пожалуйста, вам слово. Да, можете включить камеру.
Да, здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос, как йоги живут год с одним вдохом, если человеку надо в минуту делать 12 вдохов.
А, то есть как? Для этого нужно заняться йогой. Например, йог дышит, начинает дышать. Раз, два, три, четыре вдох. Раз, два, три, четыре, задержка. Раз, два, три, четыре, выдох. Так он должен делать долгое время. Потом 8 раз вдох, 8 задержка, 8 выдох. И так долгое время практикует. Что происходит с этим? Замедляются функции тела, сердцебиение, кровообращение, обмен веществ. И он не нуждается больше в таком дыхании. Знаешь, это крокодил умеет делать. Крокодила, если напугать, то у него сердце замедлится сразу в несколько раз. За 2 удара в минуту всего. Потому что он, когда пугается, ложится на дно. Ему нужно долго лежать на дне, без дыхания. Для этого сердце замедляется. У него вот такая природа. У других живых существ, наземных, если есть испуг, наоборот, сердце учащает сердцебиение для того, чтобы выработать адреналин и быстро убежать. Вот йоги действуют как крокодил. Они замедляют сердцебиение при помощи дыхания, специальных упражнений. И тогда тело не нуждается уже в таких вот в дыхании постепенно, в таком частом, и в питании. Как бы анабиоз, знаете, замирает. Есть такое явление, анабиоз называется. Например, ящерица, она засыпает на всю зиму. Она не дышит, не ест, не пьет. Она замерзает. Анабиоз, сон такой. А весной снова оттаивает, возвращается к жизни. Медведь может также спать, смотрите, всю зиму может спать, несколько месяцев может спать. Без еды, без воды. Это тоже определенное состояние, в котором находится их тело. Йоги тоже умеют это делать. Но при этом он не засыпает, а бодрствует. Ум остается в бодрящем состоянии. И в этом состоянии он видит мир уникальным образом, потому что тело ему не мешает. Ты понял что-нибудь? Что-то понял из ответа?
Да, я понял.
Хорошо.
То, что йоги учатся многие годы, чтобы научиться, как многие звери, и замедлять сердце и не дышать. Ну, то есть я бы так не смог, потому что это очень сдержанные люди, как по мне.
Мы с вами не сможем это сделать, и не нужно. У нас должна быть подходящая для нас практика. Я просто сегодня рассказал вам об уме. Что такое ум? До некоторой степени рассказал что-то. Не все рассказал, далеко не все.
Демид, спасибо большое за вопрос. Анастасия Марченко и компания, пожалуйста, вам слово.
Спасибо большое за такую глубокую тему. У нас вот возник вопрос. Получается, в уме у нас находятся разные не очень приятные проявления, например, там гордость, зависть, жадность, да, там обиды разные. А как контролировать вот эти вот проявления?
Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Это называется очищение ума. Например, если мы загрязнились, мы же должны омыться. А что такое омовение? Чистая вода. Чистая вода. Тело тоже состоит из воды. Вот. На сколько? На почти 90% воды у нас, да? Около того воды. И чтобы очистить тело, нужна чистая вода. Вот и все. И также, чтобы ум очистить от нечистых мыслей, нужны чистые мысли, чистые помыслы. Вопрос, что такое чистые помыслы? О чем речь идет? Что это такое? Если бы мы с вами встретились бы вот натурально, я бы вас спросил всех, каждого, что вы думаете о чистоте мысли, как вы понимаете это? Что такое чистая мысль? Чистые помыслы. От этого зависит вся наша как бы судьба и успех жизни, насколько мы чисты помыслами. Например, нож в руке преступника. Очень страшно. Если к вам подходит преступник с ножом на улице ночью, очень страшно будет. Страшное оружие. И нож тот же самый в руке домохозяйки на. Говорится, что гусеница, она думает о том, чтобы летать, и она становится бабочкой. Это тоже йога. Будет превращение. Если вы думаете о божественном, вы становитесь божественным. Если вы думаете о низменном, мы становимся низменными. Поэтому друг или враг, кто же этот ум? Куда его направить? Чистые помыслы. Говорить правду, не обманывать, не быть жадным, не быть завистливым – это все грязный ум. Быть сострадательным, быть терпеливым, быть смиренным, быть справедливым, быть ответственным, выполнять все свои обещания. О, видите, какая практика. Еще вопросы?
Настя, у вас еще есть вопросы? Да, спасибо большое. Софья Скоринская, пожалуйста, включайте микрофон, задавайте вопрос.
Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Прошу прощения сейчас за свое невежество. У меня такой вопрос, немножко касательно, наверное, сейчас конкретно моей ситуации. Вот, я сейчас учусь. Да, и для учебы требуется собирать какую-то информацию, то есть, которая сейчас актуальна вот в мире, да, и это не всегда какие-то правильные вещи или... В общем, вопрос в том, как переключать вот свой ум между духовными знаниями и при этом не отвлекаться вот на бытовые вещи, которые нужны для получения образования. Понятно ли?
Например, если ты берешь, пьешь воду, ты хочешь пить? Все очень просто. Ты просто берешь и пьешь воду, и проглатываешь ее, верно? Как ты это делаешь? Вкус воды тебя убеждает, что это вода, и нет проблем. Ты ее просто принимаешь, даже не задумываясь. Вода есть вода. Ты знаешь, что такое вода. Вот живительная вода – это твои духовные мысли, помыслы, которые должна вот так вот просто принимать вглубь в сердце. Так? Как воду. Утолять эту жажду свою. Духовных знаний. Теперь представь, что вместо воды у тебя попался случайно яблочный уксус. Это страшная кислота, понимаешь, такая. Ты думаешь, что это вода. И ты набираешь в рот, что ты сделаешь? Сразу же. Вот так нужно делать. То есть принимать это близко к сердцу, не принимать, ты решаешь. Ты будешь соприкасаться и с плохим, и с хорошим в жизни всегда, каждый день. Но ты должна понимать, что ты принимаешь в сердце, а что ты в сердце не пускаешь. Так ты контролируешь свой ум. Если ты по утрам ум омываешь в этих мантрах, то ты будешь защищена в течение дня от плохих помыслов. Они не проникнут в сердце. Они будут просто беспокоить уши. Уши будут вянуть, как говорится. Но сердце будет все чисто. Если у тебя есть вот эти трансцендентные звуки, мантр с утра, если ты омылась ими, в течение дня они тебя защитят, как лекарство защищает от инфекции. Но если нет этого, этой чистоты, ты не получаешь достаточно, то плохие вещи проникнут в сердце. А это опасно. Вот это трудно уже избавиться от этого. Но при помощи трансцендентных мантр можно избавиться от всего грязного, что у нас есть в сердце и в уме. Все, что туда проникло. Можно вычистить все досконально. Это вопрос нашего серьезного отношения. Хорошо?
Благодарю, спасибо большое. То есть нужно прям следить за тем, чтобы духовная практика была на первом месте.
О, правильно говоришь, правильно говоришь. Я тебе еще один пример напомню, ты знаешь, наверное, его. Пример мухи и пчелы. Пчела, она летит и везде собирает только нектар, верно же? Пчела, она собирает нектар с цветов. А муха тоже летает повсюду, но собирает одну грязь. Это видение пчелы есть и видение мухи. Вот мы с вами развиваем видение пчелы. Куда бы мы ни пошли, мы сосредоточены только на самом хорошем. И плохие вещи игнорируем. Не берем в рот, не принимаем глубоко в сердце. И так, пчела всегда сладкая, нектарная, муха всегда грязная. Йоги так учатся. В этом мире много хорошего. Не думайте, что мир только плохой. И мы с вами дойдем до того, что после, если просто рано утром увидим восход солнца, будем радоваться, как дети, всю жизнь. Столько счастья будет в этом, понимаете? А значит, что сердце чистое стало.
Да. Лео, у тебя поднята рука. Можешь включать микрофон, задавай свой вопрос.
Здравствуйте, я хотела спросить, кто придумал махамантру и как это вообще произошло?
Как это случилось? Хорошо. И чем сердце успокоится? Давай подумаем. Махамантра не придумана. Это вечная вибрация. Махамантра начинается со слога «Ом». «Аум» означает «все вместе взятое» звук обозначает. «Ом». С этого звука началось творение. Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Богом. Если Бог вечен, Его имя тоже вечно. Никто это не придумывал. Это всегда существует. Всегда существует Бог, душа, сознание, этот мир. Но формы в этом мире временные, а в духовном вечные. И вот эта мантра трансцендентная, она из духовного мира. Это вечная вибрация. Это наше сердцебиение, выраженное в слогах и звуках. Это любовь. Вечная любовь к Богу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Если внимательно произносить эти слоги и звуки, ваша любовь в сердце будет пробуждаться сама по себе. И вы познаете, что такое духовный мир.
Милена, пожалуйста, включайся.
Харе Кришна, примите мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. Я хотела задать вопрос, как развить уверенность в себе.
Уверенность в себе, да, вот посмотри. Если человек не видит цели, представь, что он заблудился в лесу. Мы очень похожи, да, на такого путника, который может заблудиться в лесу, и он не уверен, куда идти. Вот он идет, но он не уверен, да, в этом. И представь, что этот путник забрался на какую-то возвышенность и вдруг увидел вдалеке, куда нужно идти. Он становится уверенным. Верно? Тебе нужно понять смысл и цель твоей жизни, и ты станешь уверенным. Увидеть ту цель, к которой ты движешься, узнать о ней больше. Станешь уверенной. Другой пример. Если ты садишься за руль автомобиля, выезжаешь в город, но не знаешь правил дорожного движения, ты будешь неуверен, верно же? Будет с опаской будешь передвигать. А если ты знаешь, будешь уверенный. Значит, вопрос знания. Читай Бхагавад-гиту, пожалуйста, проясняй свою цель, и ты станешь очень уверенным.
Харе Кришна, спасибо большое за ответ.
Да. Екатерина, пожалуйста, включайте микрофон.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за эту прекрасную лекцию. У меня вопрос. То есть ум нам диктует состояние. Так к какому состоянию нужно действительно нам стремиться? Состоянию ума и физического тоже состояния? И как эти состояния ощущаются, когда ты их достигаешь, как их поддерживать? Спасибо.
Ум должен быть удовлетворенным. Удовлетворенным. Иначе он опасен. Я помню, были съемки. Я еще когда учился в школе, я не помню, это была передача, может быть, «В мире животных», популярная передача. Там были очень интересные съемки. Я это запомнил, расскажу вам. Натуральные были съемки. Снимали акул, очень опасных хищных акул, близко. То есть какой-то человек погружался, представьте, в воду, в обычном снаряжении. У него была маска, акваланг, ласты и кинокамера подводная. И он должен был снимать вот этих акул. Их нужно было привлечь к берегу близко. Поэтому на скале стоял другой человек. У него была перед собой сосудина, типа такой бочонка, где были куски плоти какого-то, ну мяса. И он должен был с точной периодичностью бросать куски мяса в воду. С точной периодичностью. Там через, скажем, 15 секунд бросал новый кусок. Прям по часам. 15 секунд бросает новый кусок. И акулы образовали круг. Согласно вот этому ритму бросания этого человека, они питались. И каждый через 15 секунд подходил, оседал кусок, и потом другая подплывала, они образовали такой круг и плавали, пока он бросал эти куски мяса, этот круг продолжал ровно двигаться. И этот человек, который под водой находился, мог их снимать просто вот лицом к лицу. Они его не трогали, потому что были заняты и удовлетворены. И за кадром, значит, голос диктора. Если этот человек, который бросает куски мяса, задержится хотя бы на 10-15 секунд, акулы съедят тут же этого человека с камеры. Это ум. Если вы не займете его какой-то высшей деятельностью, он у вас, утерявший веру в хорошее, потерявший чистоту помыслов и свет в сердце, разочарованный ум, несчастный ум. Поэтому говорим, читайте, пожалуйста, хорошие вещи. Говорите хорошие вещи, думайте хорошие вещи. Повторяйте мантры, потому что они хороши. Не повторяйте нецензурные слова, они не хороши. Никому не желайте зла, это нехорошо. Потому что ваш ум становится злой, зло проникает в вас, когда вы это делаете. Еще вопросы?
Да, Тигран, пожалуйста, включайте микрофон.
Здравствуйте, у меня вот такой вопрос. Я недавно был в Дубае, и я там заметил, что все мусульманки там носят эти хиджабы, такие повязки, и у них такие длинные платья. Вот вообще хотел бы узнать, зачем это надо, и вот почему, допустим, даже вот начиная в России, допустим, большинство девушек не носят. И...
Ческой, своей женственной, смехом. Это светская материальная культура. Западный мир, как бы он в этом направлении далеко уже пошел. Там уже однополые браки у них, там уже непонятно, кто мужчина, кто женщина. А духовная культура, она не обнажает тело, а обнажает душу. То есть она идет совсем другим путем. Человеку дана одежда для этой цели именно. Животные ходят без одежды, а человеку дается одежда, чтобы он следовал культуре духовной. Это наше предназначение, гомо сапиенс мы. Мы не животные. То есть человеку стыдно ходить без одежды. Должно быть, по идее. Должно быть, по идее. Но сексуальная культура, она возбуждает умы людей. Им нравится это. Но тогда мы забываем душу, забываем себя. Проблема, знаешь, в чем? Не в том, что они ходят в таких одеждах, а в том, что насколько они счастливы. Если они входят в таких одеждах и несчастливы, это еще не духовная культура. Это насильственная культура. Они должны быть счастливы при этом. Чем? Душа должна быть счастлива. Если у них нет такого духовного уровня, тогда западный мир говорит, посмотрите, как женщины порабощают, как их унижают. Они не хотят так ходить, они не хотят, чтобы их вот так одевали и так к ним относились. Да, но мы должны знать, что это не должно быть эксплуатацией. Это должно привести к просветлению души. Тогда это имеет место и смысл. Одежда правильная. Просто одной одежды недостаточно, чтобы быть счастливым. Они могут завидовать, вот там девушки ходят как хотят, а мы должны носить такие одежды. Нет, но если они знают о душе, они не будут сожалеть об этом. Они будут, наоборот, радоваться. Они, наоборот, будут показывать, что это неправильно ходить полуголыми на улице, как обезьяны. И терять свою душу вообще. Один человек, у него семья, он в Турции живет. То есть коренной. Он мусульманин, коренной с рождения, понимаете? Вот в такой семье он вырос, дети у него есть, все они мусульмане. У них там намаз, все они делают. Так. У него друг. Друг с Европы. Где-то они когда-то познакомились, не знаю. Но вот этот друг приехал к нему в гости. В гости приехал к нему в Турцию, в его семью. И рассказывает он про Европу, как он там живет. И в конце концов этот человек из Турции, он сказал, может быть мне переехать в Европу жить тоже. То, что ты рассказал, там больше возможностей для жизни. Может быть такое, что в школе учили такой глупости, что человек позволяет обезьяны. Говорит, нет, тебя будут учить твоих детей именно этому. Но если это так, говорит, я не поеду в Европу. Понимаете, какая разница мировоззрения? Понимаете, что это такое? Выбирайте, вы должны выбирать, что вы выбираете, духовное или материальное. Какой путь вы выбираете? Что по-вашему правильно, что неправильно? Давайте проверим это. Через 20 лет встретимся, если я доживу до этого времени. И через 20 лет мы с вами встретимся, и вы мне скажете, что правильно, что неправильно. Сами скажете то же самое, что я сейчас вам говорю. Все несчастья исходят из материализма, из этого материалистичного, эгоистичного ума, вожделеющего. Знаете, что мне раньше говорили, когда я в школе учился? Что религия – это опиум для народа. Но я отчасти согласен с этим. Отчасти. Не полностью. И что религия унижает человека. Смотрите, они кланяются там в мечети. Их унижают, видите? Вот как меня учили. А сейчас мне 65 лет, я с этим не согласен. А когда ты думал, действительно унижение?
Чтобы... Как... Я не знаю, как вас спросить.
Ну, подумай, подумай.
Ну, пока пусть угли ответит, я подумаю, как спросить.
Подумаешь, да?
Да.
Хорошо, тогда можешь пока выключить микрофон. Кира.
Спасибо большое за лекцию. Очень интересная была. У меня такой вопрос. С помощью чего нужно контролировать ум? Вот, то есть надо его увлекать как-то или как-то договариваться. Или, вот, просто держать мысль, что я буду контролировать свой ум. Не буду там неделю есть сладкое вообще.
О, молодец. Слушай, ты просто как молодец. Это? Ты все правильно что говоришь. Это? Вот ты три способа, да? Чем-то занять хорошим. Либо там жестко его контролировать. Увлечь чем-то. Эти все способы нужно применять. Да? Где-то нужно жестко остановить, когда явно он какие-то пакости начинает думать. Где-то сказать, хватит, надоел. Где-то нужно увлечь его, да увлечь чем-то хорошим, читая, скажем, Бхагавад-гиту. О, это самый лучший контроль ума, потому что там песня Бога вообще. То есть ум становится божественным у тебя. Ты вчитываешься, и даже если не все понимаешь, ты чувствуешь, что внутри у тебя счастье проявляется. Это вот контроль ума, видите. Священные книги читать. Заниматься творчеством полезным, красоту. Чувствовать в музыке, в поэзии, в искусствах, в живописи. Вот. Поэтому мы не знаем. Просто WhatsApp, видите, закончится скоро. Это его проблема, не наши.
Хорошо,
вот. Но я хочу свести к какому-то выводу нашу беседу. Конечно, все это вот правильно занимает свой ум, но с другой стороны, вы можете увидеть, что ум не хочет. Ему неинтересно заниматься ни творчеством, ни поэзией, ни живописью. Ему хочется смотреть картинки в интернете, играть в какие-то игры компьютерные. Вот что ему хочется. Поэтому здесь нужна воля, разум. Используйте свою волю, разум, силу воли. Ваша сила в разуме. Заставить делать хорошие вещи, начать это делать. Я вам советую всем каждый день примерно 10-15 минут просто сидеть и повторять мантры тихонько в уме, шепотом. Концентрации 15 минут в день, дорогие мои, не умрете. Пользы будет очень много, вы увидите сами. 15 минут в день, с утра поднялись, умылись, помылись, сели, еще не надо есть, не надо ничего делать, просто сели спокойно, в позу лотоса. Не нужно сложные какие-то там позы йогические. Удобно сели, ровно спинку выпрямили, глаза полуприкрыли и повторяем негромко. Я знаю Хари Кришна Махамантру, я ее повторяю. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. 15 минут, пожалуйста, не отвлекайтесь никуда. Вот, а потом увидимся еще и поговорим об этом, хорошо? С Новым годом всех!
Да, спасибо большое, Александр Геннадьевич, за то, что поделились с нами мудростью, такими еще практичными моментами о том, как можно мыть свой ум и тренировать его. Да, ребята, вам большое спасибо за вопросы. А те, кто не успел еще задать вопросы, вы можете написать их в личку тем, кто выслал вам ссылку. И также мы будем вам высылать информацию о встречах, которые еще у нас будут в рамках проекта «Разум Тинс». Да. Всем спасибо большое. Спасибо большое, что пришли на встречу.
Так, здесь какие вопросы? Такие же вопросы? У нас такие же вопросы у всех, что у детей, что у взрослых.
Как просто вы на их языке проповедуете вообще восторг?
О, Боже мой. Детям нужно что-то необычное, да, увлечься чем-то нужно. Когда мы были в каком-то там классе, у моего друга библиотека была большая дома. Родители интеллигентные какие-то, научные сотрудники. Заходишь к нему в квартиру трехкомнатную, даже на кухне стеллажи, в коридорах стеллажи, книги. Вот. И была секретная полка под замком одна. Родители не разрешали открывать эту полку. А я спросил друга, а что там? Потом скажу, родители уйдут из дома. Мы ее открываем тайно и знаем, что там есть. Интересно было, страшно. Там была запрещена литература для советского времени. Одна из книг западного какого-то психолога была о телепатии. Знаете, что такое телепатия? Чтение мыслей. То есть сейчас спецслужбы готовят, их этими упражнениями готовят. Некоторые психиатры должны владеть этим искусством. Ну, демоничная практика немножко. Вот. Но она работает. Вот мы нашли эту книгу «Телепатия» тайком и стали практиковать. Чудеса. Мы читали мысли. Я до сих пор умею делать. Я знаю технологию. Я вам не скажу. То есть никаких сомнений не было, что это работает еще со школы. Это там простая практика, несложная. Если это практиковать, то каждый может научиться. Не думайте, что это прям такое сверхъестественное, обычное дело. Вы просто чувствуете контакт с человеком, находите его, и все. Остальное все приходит. Немножко настройки там, буквально полторы минуты настройки. На любого человека можно настроиться. Это обычная, естественная вещь. У меня, ну что, с матерью, с женой, я о чем-то думаю, она уже знает. Ну, тоже знает эти вещи. Потому что есть контакт, есть настройка. Мы с ней когда поженились, помню, она купила семечек. Мы стали с ней щелкать. Смотрю, она вперед проловим. Ну как так получается всегда? Вот я выберу какую-то семечку. Она хватит ее сразу же забирать. Но я-то телепатией занимался, я понимаю, что это не случайность. И потом к нам приехал, после Любавина, приехал Тофик Дадашев. Этот человек был очень известный в мире. Это была единица мирового уровня, азербайджанец молодой. И он был одним из тех людей, которые принимали мыслительный сигнал от космонавтов с орбиты. И передавал также информацию мысленно. Их два таких человека. Был один из Канады, по-моему, был тогда, а один вот был Тофик Дадашев Советского Союза. Он тоже приезжал в наш город и показывал все эти вот как бы номера, так сказать, как он читает мысли. Он предлагал простые вещи, он уходил со сцены, говорит, вот, прячьте любой предмет, куда хотите в зале, кому угодно передавайте. Потом выходите на сцену, кто прятал, ко мне, берет его за руку и говорит, просто мысленно говорите мне, куда идти, налево, направо, какой ряд, просто мысленно говорите. И он быстро подходил, доставал откуда-то с любого места предметы, показывал всем, все были в шоке. Кто-то кричал, подстава, договорились, вы кричите, идите сюда, давайте вы прячьте-то. И вот так это в зале происходило. А я сидел на заднем ряду с матерью, специально потащил туда, чтобы она поверила в телепатию тоже. Была задача, чтобы она поверила в телепатию. Она не верила в телепатию. И с ней не получалось никаких фокусов. Ну вот как обрубила просто. С друзьями все всегда, с матерью никак. Я ее потащил на этого Тофика Дадашева. Мы сидели на заднем ряду, помню, наблюдали все. Там она смотрит, 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 ничего не говорит, сомневается, молчит. И я думаю, сейчас я вот вмешаюсь. Когда Тофик Дадашева будет искать, я вмешаюсь мыслительно. Я же умею уже это делать, так? Я настроился на Тофика Дадашева. И вызывает он там девушку, говорит, ну, берет ее за руку, говорит, говорите, куда мне идти, налево и направо. Я знаю, что нужно идти им направо, я им говорю, налево. То есть она ему говорит направо, понятное дело, а я с заднего ряда говорю, налево умом. Он так, 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 так. Потом в мою сторону, не мешайте там. Я вау. Это лично я убедился в этом. Прямо на меня, не мешайте там. Я испугался. Боже мой. Вы тоже так внимательно смотрите. Но это ничего там такого нет. Просто мы себе на уме и не замечаем этого. Любые йоги могут понимать это. Ну, конечно, до какой-то степени понятно, но так или иначе.
А для чего это бхакти-йоги?
Для проповеди. Усыпляешь, и даешь книгу, и берешь деньги. Вот так.
Просто берешь деньги.
Это уж не бхакти-йога, это что? Просто йога. Мистическая йога. Мы однажды приехали в Майяпур, и нам сделали объявление прямо в храме. Это же фестиваль, там съехалось тысячи людей отовсюду. А, нет, это было в Вриндаване. Прямо в храме сделали объявление, преданные сказали, что будьте внимательны, здесь два йога сейчас пришли откуда-то. Они могут вытаскивать деньги с расстояния, не подходя к вам вообще. У них прапти ситха, они могут руку протягивать далеко, и из любого места, из сумки достать деньги. И все, значит, стали прятать под замок в шкафы, потому что у кого-то уже утащили хорошую сумму. Так что, даже из закрытого шкафа пропали деньги. Достали. Йоги. Потом их поймали все-таки.
Получается, у кого-то были длиннее руки, чем йоги, если их поймали.
У кого-то длиннее руки, да. Ну, на каждого хитреца найдет еще больше, найдется больше хитрец. Это всегда так.
А смысл тогда предупреждать?
Я не знаю. Не знаю. Предупредили, и все. Чтобы все знали, что воруют йоги. Такое объявление было.
Хари Кришна, Дорогой Гурудев. Скажите, пожалуйста, есть несколько методик, да, повторения святого имени. Одно мы просто слушаем. Прабхупада говорит, мы не должны включать ум, должно просто ухо работать. С другой стороны, есть второй метод, о котором мы также говорили об этом, что мы должны в уме повторять также святое имя, параллельно. Так. Что важнее, что первое, первоочередное, и как это работает?
Какие-то вещи можем почувствовать через свой опыт. Например, если ты что-то мне рассказываешь, я подключаю ум сначала. И ум сравнивает то, что я слышу, со своим опытом. Если я подобно что-то переживал, я тебя пойму. Например, ты рассказываешь, как тебе было страшно там, там, там. И мне тоже было как-то страшно. И я подключаю свой опыт, это ум, при помощи ума, я тебя понимаю. Но есть вещи, которые я не переживал, а ты переживал. И так уже умом я не могу тебя понять. Я не верю в это. Правильно? Значит, как я могу это понять? Просто приняв у тебя это настроение. Шабда Праман. Здесь ум не нужен. Видишь, тут уже ум не нужен. Мой опыт, я не имею опыта, ум не нужен. То есть мантру можно просто слушать, ум не нужен. Но это тогда, когда ум чист. Он прозрачно становится. Он нужен, не нужен уже, есть, существует. Он тогда просто не мешает, и мы слышим вибрацию Кришны. Вот он, Кришна. Но если ум еще недостаточно чист, тогда мне нужно подключить ум, опыт какой-то свой, духовный опыт или какой-то материальный опыт, который близок к этому. Кришна же похож на человека. Я ум подключаю. А он не похож на человека. Человек похож на Кришну. Все наоборот. Но это нужно уже увидеть чистым умом. Да, было такое тоже. Ситхи. Преданные, хотите ситхи, да, иметь?
Для проповеди.
Хотят все-таки для проповеди. Я однажды спросил, почему Кришна не дает, дает ситхи людям, которые потом отходят от Кришны, получают ситхи и уходят. Зачем он дает им тогда ситхи? Я спросил об этом, помню, не раз же с вами когда-то. Он говорит, потому что они просто об этом просят. Это Кришна. Мы можем получать ситхи двумя способами. По нашему желанию и по воле Кришны. Что лучше? Ситхи придут в любом случае. Если они необходимы для проповеди, они придут, Кришна даст, без всяких сомнений. Но лучше, чтобы это нам не навредило. Три есть уровня совершенства. Материальное совершенство, духовное совершенство и совершенство преданного служения. Бхакти Расамрита Сингха описывает. Материальное совершенство выражается в восьми ситхах. Анима Лакима Прапти. Камава Саита, Лахима, Махима, 8. Все что угодно можно тут в этом мире делать при помощи этих сит. Равно обладал всеми совершенствами этих 8 сит. Другие там йоги, маха-йоги, как кардама муни, что угодно могут делать. Ситхи не могут использовать такие энергии, которые нам в голову не придут. Это материальное совершенство. Духовное совершенство, но выше. Это осознание брахмана. То есть недосягаемые. Материальные ситхи недосягаемы для материальных совершенств вообще. Выходит за пределы всех страданий, рождения, смерти, свобода. Ни один йог не достигает это при помощи таких ситх. И говорится, совершенство бхакти-йоги, оно превосходит в миллионы раз духовное все совершенство. Что духовное совершенство кажется каплей воды в пустыне. Это просто отсутствие страданий, это еще не совершенство. А настоящее счастье, блаженство невозможно описать материальным языком и даже духовным языком. Это отношение с Богом. И если мы в это поверим серьезно, это можно достичь. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки.